говорит Радио Свобода.
Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске о том, как парламент перенес конец войны, Путин перенес парад, а канал «Россия-1» разозлил собственных зрителей. Российский парламент убедительно доказал, что бы ни происходило в стране, он все равно готов заниматься важнейшими историческими вопросами. На прошедшей неделе депутаты официально решили, что днем окончания Второй мировой войны теперь будет считаться 3 сентября, а не 2, как это было раньше. С этим предложением выступил Григорий Карасин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Важнейшим результатом принятия закона станет основанное на исторических фактах закрепление в сознании людей чувства гордости за героическое прошлое, славу и достижения нашего народа.
В сети по этому поводу, конечно, не обошлось без иронических комментариев. Твиттер тетя Роза.
3 сентября для России навсегда уже штурм Бесланской школы номер 1. День, когда массово погибли дети. Один из самых страшных дней нашей истории. Нет ничего страшного в том, чтобы оставить праздником окончания Второй мировой войны 2 сентября, а 3-го всей нации вспоминать жертв терактов. Только в России дата окончания войны определяется голосованием депутатов в законодательном органе страны.
Твиттер – стервятник социальных сетей.
Не дадим никому подло переписывать историю. Сейчас только вот дату окончания Второй мировой войны передвинем и сразу не дадим.
Твиттер профессор Талк.
Кто-нибудь знает, когда в этом году день окончания Второй мировой войны? А то ведь Пасха ранняя.
Андрей Десницкий.
Кто о чем, а Госдума о едином на потребу, о самом актуальном.
3 сентября – дата, которая у многих ассоциируется с одной известной песней.
3 сентября – день прощания. День, когда горят костры рябин.
Владимир Нимлас.
Я календарь переверну, и снова день окончания Второй мировой войны.
Наталья Фомичева.
Шуфутинский, похоже, гораздо влиятельнее, чем мы думали.
Но если отвлечься от шуток, то 3 сентября – это прежде всего дата большой трагедии. И у многих возникло ощущение, что нынешние власти хотят каким-то образом задвинуть память об этой трагедии на второй план. Твиттер дрон 0356.
На борту линкора «Миссури» был подписан акт капитуляции Японии. От СССР его подписал генерал-лейтенант Деревянко. Этот факт никакая Госдума не может изменить. А 3 сентября – память трагедии Беслана. И это тоже не изменить.
Алексей Венедиктов.
Это дата освобождения заложников в Беслане. Это дата памяти 333 погибших, в том числе 186 детей. Эта дата установлена законом Российской Федерации от 2005 года. День солидарности, день памяти. Как бы ее перекрыть праздником, думают государственные мужи. А давайте на эту же дату поставим праздник окончания Второй мировой войны и победа над Японией. Святое дело. В Беслане будет солидарность и траур, а мы всю страну поднимем на праздник. Нечего вспоминать про Беслан. И ничего, что Вторая мировая закончилась не 3 сентября, а 2 сентября. И ничего, что капитуляцию именно 2 сентября принимал и советский генерал. Они же не про это. Пора забыть про Беслан. Хватит, нагоревались. Подлость.
Андрей Коняев.
Госдума перенесла дату окончания Второй мировой на 3 сентября. Важные задачи решаю. Теперь вместо памяти Беслана мы будем вспоминать очередную победу. Может, даже парад будет, чтобы бравой песней заглушить зубовный скрежет.
Екатерина Винокурова.
3 сентября для России навсегда уже штурм Бесланской школы номер 1. День, когда массово погибли дети. Один из самых страшных дней нашей истории. Нет ничего страшного в том, чтобы оставить праздником окончания Второй мировой войны 2 сентября, а 3-го всей нации вспоминать жертв терактов.
Представитель Северной Осетии Арсен Фадзаев упомянул об этом на заседании Совета Федерации, когда принимался закон.
Я хочу очень коротко задать вопрос и уточнить. Я думаю, что мы не забыли, что 3 сентября в Осетии, в Беслане, траурный день. Как вы считаете, как это будет совмещаться? День воинской славы – это праздничный день. Как совместить? Как СМИ будут с утра передавать о том, что сегодня у нас траурный день, а после обеда говорить о том, что у нас праздничный, или наоборот?
На это председатель Софеда Валентина Матвиенко ответила, что никакого внутреннего противоречия здесь не видит. И день окончания войны тоже может стать днем памяти и скорби. А на дате 3 сентября настаивают ветераны войны с Японией. Они прямо-таки требуют, чтобы окончательную победу отмечали именно в этот день. Некоторые комментаторы, правда, видят в этом решении совсем другую логику. Яков Кротов.
Перенос дня окончания Второй мировой со 2 сентября на 3 – хорошая новость. До сих пор мне приходилось объяснять, что 9 мая – это лично Сталин распорядился специально, чтобы не праздновать в один день со свободным миром, а разные отдельные господа зря думают, что это из-за разницы в часовых поясах или процедур подписания. 3 сентября – это уже серия. Именно Сталин лично в 1945 году определил этот день для празднования конца Второй мировой. Хотя в этот день ничего не произошло. Капитуляция была подписана накануне, в том числе российским генералом, в 9 утра по Токио, что и в Москве, думаю, разница 6 часовых поясов. То есть, в крайнем случае, в Москве было раньше, 1 сентября. Единственное, что произошло, Сталин выступил по поводу подписания акта о капитуляции. То есть празднуется не само окончание войны, а выступление вождя по поводу окончания войны. Так что и 9 мая, и 3 сентября попросту изуверский прием контрпропаганды, создание железного хронозанавеса между Россией, ее империей и всем прочим миром.
В том же духе высказался Виктор Шендерович в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
Ребят, война кончилась 2 сентября, я это твердо помню, лет 40. 2 сентября. Мы, в принципе, не хотим садиться в этом поле рядом с американцами, англичанами, да? Советский генерал подписывал на авианосец Миссури, кажется, это называлось. По-моему, Миссури звали линкор или авианосец, где подписывалась капитуляция японцев. Там был представитель Советского Союза. Это была общая победа. Мы не хотим до такой степени быть рядом с американцами. Опять-таки, ребят, мы наказываем своим идиотизмом и тупостью сами себя.
Есть и еще один вариант объяснения. О переносе даты окончания войны сейчас заговорили для того, чтобы потом, если будет нужно, перенести на тот же день и парад в честь Дня Победы. Аркадий Дубнов.
Эта календарная правка историко-патриотической скрепы в преддверии пика пандемии чуждой отечеству заразы может означать одно. Именно на 3 сентября, скорее всего, будет перенесен и парад Победы. Ведь к 9 мая Россия еще не справится с коронавирусом, сказала на днях Татьяна Голикова. Кремлевские идеологи, очевидно, сочли невозможным пускать ракеты и танки по Красной площади 2 сентября. Ведь это могут расценить как празднование в этот день в 1945 году церемонии капитуляции Японии. Не где-нибудь, а на американском линкоре Миссури. Да и главком вверх, наверное, к осени вернется к людям с дачи.
Через 2 дня после этого Путин в своем очередном обращении действительно объявил, что 9 мая парада не будет. Его проведут позже, но когда именно, пока не ясно.
Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.
Решение о переносе парада Путин обосновал уже знакомым аргументом. Его тоже попросили ветераны. В своем письме президенту они попросили его принять, цитата, «сложное, но справедливое решение о проведении парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников». Конец цитаты. Комментаторы отмечают глубоко советскую стилистику и текста, и самого жанра такого принятия решений властями якобы по просьбе народных масс. Александра Ливергант.
Не зря Союз ветеранов бил челом или спасибо дедам за победу над коронавирусом.
Александр Рыклин.
Кремль рассмотрит просьбу ветеранов о переносе парада Победы. Господи, какой же Путин жалкий. Уже и парад сам перенести не может. Даже такую ответственность на себя не берет.
Евгений Володарский.
По просьбе трудящихся. Привет из СССР.
Константин Эгерт.
Просьба ветеранов отменить парад – окончательная точка в превращении этого режима в гибридную карикатуру на советы. Болезненное самолюбие, боязнь ответственности, глубокая убежденность, что люди жаждут увидеть Искандера на брусчатке, сильнее прибавки к зарплате и что они буквально изнемогают от любви к руководству – все это признаки неадекватности вызовам времени. На фоне пандемии безбрежный эгоизм и недалекость правящей верхушки стали очевидны. Они все еще живут. Живут во вчерашнем дне. Там, полагаю, и останутся.
На прошедшей неделе президент говорил не только о параде. С начала эпидемии российское правительство жестко критикует за то, что оно принимает недостаточные меры для поддержки малого и среднего бизнеса, который кормит большую часть граждан страны. И вот в четверг Путин объявил о новых выплатах компаниям, которые сейчас теряют доходы.
Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.
Но и эти меры выглядят щедрыми только на первый взгляд, указывают многие комментаторы. Трин Зотов.
Речь только про минимальный размер оплаты труда. Заявки можно подавать с 1 мая, обработка до 18 мая, деньги получишь в июне и при условии сохранения 90% штата. То есть, если у тебя 10 человек и средняя зарплата 50 тысяч рублей, ты должен оплатить апрель, май и июнь по 750 тысяч рублей, итого 2 250 тысяч рублей, а государство с барского плеча даст тебе 240 тысяч рублей. Государство готово взять на себя 10% твоих издержек по зарплате, если ты готов 90% оплачивать из своего кармана. Ну, так себе расклад, конечно, проще уволить.
Кирилл Рогов.
Путин говорил о приоритете поддержки наиболее пострадавших малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, самозанятых. Я оценил это как шаги в правильном направлении, но предположил, что слова Путина могут быть дымовой завесой. Путину важно, говоря о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса, снять с себя ответственность за его реальную неподдержку. Так оно и оказалось. Государство не собирается поддерживать малый и средний бизнес и особо пострадавших граждан. Им выделено меньше 3% от общей суммы поддержки экономики. При том, что в этом секторе малый и средний бизнес, самозанятый в сфере услуг, сосредоточена треть всей рабочей силы. Государство объявило принудительный локдаун, который оставил огромное число граждан без доходов. Работники бюджетной сферы получают полную зарплату за время простоя, а те, кто и наполняют своими доходами бюджет, не получают ничего.
Константин Калачев.
Старики говаривали, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока рейтинг не рухнет, Путин деньги не раздаст. Одобрение деятельности Путина у ВЦИОМ за эту неделю минус 3,5%, с возвращением на параметры конца марта с 68,5% до 65%.
Анастасия Татулова, владелица сети кафе «Андерсон», прославилась тем, что поспорила с Путиным во время его встречи с представителями бизнеса и потребовала, чтобы президент обеспечил ему реальные меры поддержки. В интервью телеканалу «Настоящее время» она рассказала, что обещанной поддержки от правительства ее бизнес так и не получил, и ничего хорошего она от будущего не ждет.
Нам надо понимать, что после этого точно, знаете, как в мафии, скорее всего, много кто не проснется, и как-то нужно будет в этом жить. И даже те, кто проснутся, они после этого будут очень, очень долго и сложно выживать. И без изменений государственных, налоговой системы и всего остального, то, о чем я пыталась сказать президенту, это выживание, оно обречено. Но то сейчас просто проще ликвидироваться и обанкротиться. И мне очень жаль, что власть по-прежнему либо не слышит, либо не понимает, либо понимает, но по каким-то причинам делает по-другому. Потому что главная проблема этих мер всех, что они не верифицированы бизнес-сообществом. То есть власть принимает то, что считает нужным. А надо принимать то, что реально нужно людям. Но так не получается.
С вами Аля Пономарева. В цитатах «Свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Телеканал «Россия-1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной. Роман и сериал рассказывают о судьбе татарской женщины, которая попала под раскулачивание, потом была сослана в Сибирь и каким-то чудом нашла в этом аду свое личное счастье. Премьера сериала состоялась 13 апреля. Все серии по мере их выхода выкладываются онлайн, так что посмотреть «Зулейху» можно не только по телевизору, но и в Ютубе. Книга в свое время собрала множество хвалебных отзывов и получила сразу 3 престижных литературных премии – «Большая книга», «Ясная поляна» и «Книга года». Сериал был, казалось, обречен на успех, и многим зрителям он действительно понравился. Вот один из положительных откликов сайта «Кинопоиск» – Светлана Середкина.
«Бережное обращение с книгой, первоисточником. Прекрасно передана атмосфера, авторы фильма идут вслед за авторами книги. И это при том, что сокращения неизбежны». Фильм поражает своей национальной вязью, национальным колоритом, очень тонкими деталями и наблюдениями. И быт татарской деревни, и быт этих переселенцев представлен подробно, дотошно, бережно. Прекрасно переданы время, эпоха, и не хрестоматийное, а человеческое настоящее. Сериал насыщен этими мелочами, и, несмотря на тяжелую историю, испытываешь буквально эмоциональное наслаждение от этой правды. Получился уникальный, своеобразный, настоящий художественный фильм.
Но у части аудитории тема сериала вызвала огромный внутренний протест. Внезапно выяснилось, что сторонники прочных духовных скреп не желают смотреть по федеральному каналу сериал о раскулачивании и репрессиях. Николай Стариков.
Один из ведущих каналов порадовал нас очередным антисоветским шедевром. Но поскольку антисоветчик всегда русофоб, то на федеральном канале с большой помпой идет русофобский сериал. Ему бы самое место где-то на канале Порошенко или Коломойского. Но он идет в России. Посмотрев такое кино, в Европе снесут еще несколько памятников нашим маршалам и надругаются над могилами наших солдат. Удивляться нечему. Хочется только спросить, сколько еще будут снимать подобные псевдоисторической кинематографильщины в духе солженицынского архипелага ГУЛАГ, то есть фантастика, где реальность заменяется байками и выдумками, мифами и откровенным враньем.
Лучше всего настроение этой части аудитории выразил лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. В передаче «60 минут» на «Россия-1» он заявил, что будет добиваться прекращения показа сериала.
На широкие экраны сейчас вышел сериал «Зулиха открывает глаза», и он нас глубоко возмутил. Фактически этот сериал является элементом информационной войны. Мы все хорошо видели, как в конце 80-х и в начале 90-х фактически подменяли понятия, очерняли нашу советскую историю, поливали грязью, и тогда этой чернухи было очень много. Мы считаем, что такие программные продукты, информационные, просто не должны появляться на широком экране. Если книжка сама тоже весьма, так сказать, антисоветский продукт, по которой снят сериал, но книжку мы можем выбрать, покупать ее или не покупать, пойти за ней или не пойти. А средства массовой информации неизбежно влияют на сознание людей. Мы обратились к руководству телеканала с требованием прекратить трансляцию этого телесериала. При том, что он сделан внешне красиво, но это, извините, антироссийский продукт в красивой обложке. Мы будем добиваться прекращения его трансляции.
Судя по комментариям в соцсетях, многие с готовностью поддержат эту инициативу. Твиттер – голос Мордора России.
Телеканалом «Россия-1» владеет ВГТРК, который управляется правительством Российской Федерации. Вопрос. На каком основании правительство Российской Федерации разрешило показ антисоветского, антироссийского, русофобского сериала «Зулейха открывает глаза»?
Илья Вершинин.
С исторической точки зрения полный бред. Автор не может справиться даже со своим текстом. Фильм этот – плевок еще оставшимся в живых ветеранам, оскорбительный крик в душу. Получайте свои ценности, вот они чего стоят.
Те, кто все же готов признать, что раскулачивание имело место, советуют смотреть на него глазами советских кинематографистов, которые умели выдерживать в кино линию партии. Так считает, например, блогер Дмитрий Куприн.
Если вы хотите посмотреть фильм про раскулачивание, про разверстку, про все эти события гражданской войны, зачем вам смотреть подделки дешевые от телеканала «Россия» современные? Посмотрите, я всем советую, сериал шикарный «Вечный зов» называется. Вот не смотрите вы эту билиберду, которую сегодня вам втюхивают за бюджетные деньги снятую, а посмотрите сериал «Вечный зов». Там все те же самые события, только сняты по принципу реализма.
В адрес исполнительницы главной роли Чулпан Хаматовой посыпались оскорбления и обвинения в нелюбви к родине. Марина Адамиду.
Русофобка Чулпан Хаматова играет главную роль в фильме антисоветской пропаганды. Госдеп США заказал фильм, а наш «Россия-1» канал транслирует. Чулпан Хаматова – либераст, участвует в ЛГБТ-движении и жалеет фашистов, которые напали на СССР.
Многие выражают Хаматовой сочувствие и поддержку. Виктор Шендерович.
Чулпан, дорогая, я знаю, что такое гнев народа и как он в 5 минут организуется, и как тяжело все это вынести, даже когда все понимаешь. Вас любят миллионы нормальных и прекрасных людей. Просто не все они имеют счастливую возможность написать вам об этом. А я имею такую возможность и пишу. И пускай наша любовь поможет вам плюнуть на злобных идиотов и рассмеяться.
За сериал заступился Андрей Макаревич.
Что же за вонь поднялась вокруг фильма, который еще и закончиться-то не успел? Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и вообще родину не любят. В общем, типичное оскорбление чувств верующих. Что такое? Книжка про одно, фильм про другое? Да нет. Книжка хорошая, фильм плохой? Тоже нет. А Чулпан вообще прекрасно. Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги, а другой вид смотрит телевизор. Про прочие различия между ними умолчу, дерьмом закидают. Наши пропагандисты за 6 лет провели безупречную селекцию. Плоды, правда, пожинать только начинаем.
В видеостриме с Гузель Яхиной Чулпан Хаматова высказала удивление по поводу того, сколько негатива она получает со стороны так называемых патриотов.
Я вот получаю много всяких проклятий в связи с этим. Я как-то предполагала, что то, что ты прошла с Романом со стороны радикально настроенной татарской части общества, что это перекинется на сериал тоже. Но я с удивлением обнаружила, что к этой претензии добавилась еще вообще претензия об осквернении прошлого, об осквернении нашей истории, уже не только в срезе правды татарского быта, а просто исторической правды. Меня это, честно говоря, сильно удивило, потому что я давно считаю, что раскулачивание как факт — это убийство огромной части сельского хозяйства и вообще, ну, трагедия моей родины и преступление. И вдруг я обнаружила, что очень большое количество людей думает по-другому.
Радикально настроенные татарские деятели действительно критиковали Яхину за ее книгу. И теперь критикуют и ее, и Хаматову уже за сериал. Рафаэль Мухаммединов.
Хочу, как один из представителей татарской интеллигенции, представить те мысли, которые породил во мне этот роман. Во-первых, везде пишут, что роман написан татарской писательницей, а в фильме главную роль играет татарка. Уже неправда. Это русские интеллигентки татарского происхождения. У них лишь имена и фамилии татарские. Они не знают ни татарского языка, ни татарской культуры, ни татарской истории. В доказательство этого татарские читатели и зрители привели уже сотни фактов из книги. С таким же успехом роман с такой фабулой могла бы написать какая-нибудь русская писательница Маша, а сыграть Зулейху в фильме актриса Глаша. Роман ничего бы не потерял. Наши некоторые околокультурные номенклатурщики гордятся тем, что нас, мол, татар, покажут по центральному ТВ и книгу перевели на языки мира. Надо, мол, гордиться нашими писателями и актрисами. На самом деле Яхина и Хаматова полностью ассимилированные личности не только лингвистически, но духовно и идеологически. На истории главной героини показаны истории механизма ассимиляции нерусских народов и превращения их в великий народ.
Айсылу Айс.
Из добротной ткани шита одежка, а антитатарский крой сослепу не сразу разберешь. А скроена и шита так. Страдала Зулейха от злобного грубого кулака Муртазы, которого подстрелил комиссар Игнатов, а счастье обрела в поселке Сыльных, где сына Муртазы ставили на ноги достойные люди разных национальностей. А встав на ноги, в светлое будущее пошел сын темного татарского крестьянина, уже с фамилией Игнатов, ибо нашу бедолашку Зулейху обогрел и приласкал русский человек, полюбил и стал ей мужем.
Гузель Яхина считает, что, несмотря на всю критику, благодаря ее роману, который был переведен на множество языков, зарубежные читатели, по крайней мере, узнали, что Татарстан существует, и научились отличать Казань от Казахстана. Такое мнение она высказала в прошлогоднем интервью агентству «Татар-Информ».
Я понимаю, почему такая критика возникает. Я уважаю тех, кто высказывается. Если они высказываются, тоже уважительно. И я благодарна им просто потому, что дискуссия, которая возникает, она подстегивает интерес к книге. Другое дело, что мне не кажется правильным вступать вот в такие какие-то заочные диалоги. Дело автор написать текст, я его написала. Uh-huh. Я его написала, мне кажется, с любовью к татарскому. Я его написала, мне кажется, достаточно уважительно по отношению к истории. То есть там соблюдена, насколько я могла ее соблюсти, историческая часть и этнографическая.
И многие с ней согласны. Динара Расулева.
Сериал повышает видимость татар как народа и память о репрессиях. Поэтому он важен, пусть и сделанный не идеально и где-то даже плохо. Возвращаясь к тому, что татар показали плохими, ну, во-первых, спасибо, что вообще показали. Во-вторых, посмотрите дальше, а лучше почитайте книгу и постарайтесь хотя бы пару строчек моими глазами.
Литературный критик Галина Юзефович поддержала Яхину в Фейсбуке.
Дорогая Гузель Яхина, всем сердцем с вами. Надеюсь, вы не слишком из-за всего этого переживаете.
Несмотря на то, что роман Яхиной многие считают антисоветским, в его защиту неожиданно высказался Захар Прилепин.
Так, я роман Яхина и не читал. В 2015 году полкниги, потом уехал в Донецк, так руки и не дошли. Обязательно прочту оба ее романа. Просто много было других дел. Зато я очень хорошо знаю, что такое коллективная травля. Быть может, экранизация так себе, я не знаю. Но тут, гляжу, все собрались. Оскорбленные татарские общественники, наши женщины не такие, сталинисты, антисталинисты, прохожие. Давайте чуть полегче. Я прошу и выражаю свою солидарность товарищу по ремеслу Гузели Яхиной.
У Прилепина есть на то свои причины, указывает телеграм-канал «Методичка».
Из-за критики Зулейхи Прилепин попал в сложную ситуацию. Он должен поддержать и Яхину как коллегу, и телеканал «Россия-1», и себя. Сериал «Обитель» по роману Прилепина готовится выйти на «Россия-1». Сюжет схожий. Критики сравнивали романы Прилепина и Яхиной в 2015 году. Трейлер сериала тоже провокационно антисоветский. Выступить против Зулейхи – выступить против перспектив «Обители». Но политически Прилепин должен быть против. Он собрался идти на выборы в Госдуму при поддержке электората, который против Зулейхи, против либерализма в культуре и очернения сталинской эпохи. Прилепин нашел выход из ситуации, раскритиковал форму возмущения, но ушел от оценки повода возмущения.
Есть попытки не просто заступиться за сериал и книгу, но и понять, почему они могли вызвать такую реакцию. Роман Кантер.
Весь этот фестиваль униженных и оскорбленных по поводу выхода сериала «Зулейха» подтверждает мысль, которую очень не хотелось признавать. Все эти годы редакторы и продюсеры центральных каналов, которые упорно твердили, что наша аудитория этого не поймет, не примет такую героиню, не может она даже помышлять об аборте, только если во флешбеке, нельзя заходить на этническую, тем более религиозную территорию, давайте не будем трогать этот период с этой стороны и прочее. Как нам всегда казались, трусости и глупости оказались на 100% правы. Они действительно прекрасно знают своих зрителей. Как говорит нынешний американский президент, Сет.
Тюля Писпанен.
Первопричина в том, что эти редакторы и продюсеры сами вырастили такую аудиторию. Если много лет кормить только скрепами, конечно, полыхнет у аудитории из-за отклонения от этих скреп, не говоря уж о другой точке зрения.
В конечном итоге скандал вокруг сериала только подогревает зрительский интерес. Александр Рогаткин.
Сериал не понравился русским патриотам, так как он русофобский, коммунистам за то, что антисоветский, татарам за то, что татарофобский и оскверняет национальные традиции и семейный уклад. Мусульманам за надругательство над исламской святыней, по оригинальной задумке авторов постельная сцена уполномоченных ОГПУ снималась на полу закрытой мечети, ценителям прекрасного в искусстве за примитивные диалоги, посредственную игру и подбор актеров и всякие киноляпы. Прямо заинтриговали. Посмотреть, что ли?
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте «Цитаты» на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!